Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл с постоянным участником, кандидатом культурологии, культурологом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об оперном наследии великого известного русского педагога, дирижера, музыкального критика и композитора Петра Ильича Чайковского.
Теперь смотрите, как меняются характеристики персонажей. Ведь давайте посмотрим, кто у нас персонажи оперы. Ну, Ларина и няня – это персонажи второго плана. Они в основном в начале оперы фигурируют. Они в ансамблях только участвуют. Ольга. Ольга, в общем, та, что и у Пушкина. Ну, у нее вот эта известная ее ария «Я не способна грусти томной». Такой своего рода карандашная зарисовка, портрет. Ну, француз мы уже говорили, вставной номер. Мелькающие совсем небольшие персонажи Ротный и Зарецкий. Ротный на балу, Зарецкий на дуэли. И совсем интересно введение князя Гремина. Чего у Пушкина не было. Дело в том, что у Пушкина упоминается какой-то важный генерал. Все. Не сказано ни про возраст, ничего. Но потом Татьяна скажет, что муж в сражениях изувечен. В каких сражениях? Ну, 812 год, разумеется. Вот. И сразу мы об этом уже говорили. То есть он ее вдвое старше и так далее. Пушкин, Чайковский визуализирует этот образ и визуализирует его чрезвычайно интересно. Ну, мало того, что он получает фамилию Гремин, но ему он маленький персонаж, он действует только в предпоследней картине, но у него роскошная ария. Причем, как интересно подано. Вот сейчас мы поймем, зачем это Чайковский сделал. Во-первых, по сюжету он с Онегиным друзья. Они встречаются как старые друзья. То есть они давно друг друга знают. И дальше Пушкин, Чайковский, то есть, простите, Онегин, конечно, узнает от него, что он женат, причем на Лариной Татьяне, и вот эта знаменитая ария «Любви все возрасты покорны». Кстати, смысл высказывания Пушкина меняется радикально. У Пушкина о «Любви все возрасты покорны», но юным сердца, а тут «Любви все возрасты покорны», его порывы благотворны и юноше, и закаленному судьбой бойцу с седой головой. Кстати, седая голова ровным счетом ни о чем не говорит, он мог посидеть в 25 лет на Бородинском поле. Он совсем не старик.
Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны, и юноше в рассвете лет, едва увидевшему свет, и закаленному судьбой бойцу с седою головой. Онегин я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажглась. солнца луч среди ненастья. Мне жизнь и молодость, да молодость и счастье. Среди лукавых, малодушных, шальных, балованных детей, потеев и смешных, и скучных, тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых измен, среди холодных приговоров, жестоко сердой суеты, среди досадной пустоты, расчетов, ум и разговоров. Оно блистает, как звезда во мраке ночи. Всегда в сиянии ангела, в сиянии ангела лучистом.
Вот, и он действительно, это принципиально, он действительно любит Татьяну. Более того, очень важный контраст. Онегин так себя найти и не может, а вот Гребен себя нашел стопроцентно. Да, причем он на самой такой благородной как бы стезе, он защитник Отечества и так далее. Но тут совсем интересно, в серединке арии, ария построена по принципу трехчастной формы, в серединке вдруг что сообщает нам Гремин? Среди лукавых, малодушных, шальных, баловных детей, злодеев и смешных, и скучных, тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопий добровольных. Да это монолог Чацкого.
Да.
И вот она блистает, как звезда. Зачем это понадобилось Чайковскому? А дело в том, что здесь сразу ассоциация. Это, возможно, будущий декабрист. Это, возможно, Сергей Волконский. Вот, вот где они с Онегиным-то и познакомились. Вот что у них общего. Вот. То есть это момент, который не мог возникнуть у Пушкина, но совершенно логично возникал у Чайковского, потому что вся эта история уже была известна. Это очень интересный момент. И вот теперь остается три главных персонажа. Онегин, Ленский и Татьяна. И смотрите, как произошла перетрансформация образов у Чайковского. Самый пушкинский персонаж – Онегин. Вот тут можно сказать, что дух Пушкина полностью сохранен. Причем с самого начала петербургские музыковеды даже отметили такой момент. Ларина говорит «Прошу вас, пажа!» с московским оттенком. Да. А Онегин говорит на петербургском «Я очень-очень рад». Вот, и сдержанная интонация. Более того, в диалоге с Татьяной он умудряется ей рассказать про дядю. Мой дядя самых честных правил. Вот, и еще такая фраза: «Я вижу, вы мечтательны ужасно, таким и я когда-то был». То есть вся матрица, вся драматическая эволюция образа Онегина, которая была в первой главе, она вынесена в несколько реплик. Mm. А потом все будет то же самое, будет ее письмо, встреча, он да, ее да. там «Учитесь властвовать собой», и финальное вот это его возрождение сердца, только другая сцена объяснения. Сейчас вернемся к этому. То есть это пушкинский персонаж. Совершенно другой Ленский. Mm. Ленский у Пушкина ироничен, если мы помним. И когда вот этот текст «Паду ли я стрелой пронзенный» и так далее, и там дальше Пушкин пишет, так он писал темно и вяло, что романтизмом мы зовем, хоть романтизма я немало не вижу в том. Да что нам в нем? И даже посмертный Петафий, а может быть, и носил бы стеганый халат, и скончался посреди детей, плаксивых баб и лекарей. То есть пушкинская характеристика Ленского иронична. Если помним, впервые Лермонтов в смерти поэта провел неожиданную ассоциацию. Ленский сам Пушкин. Вот это правит бал в опере Чайковского. То есть Ленский, с одной стороны, да, вот романтик из Германии туманный принес учености плоды, там кудри черные до плеч, поэт-романтик, но без всякой иронии. То есть он действительно влюблен в Ольгу, он в упор не видит, что она дура. Онегин сразу увидел. А когда влюбленный такие вещи видел? И отсюда принципиально, концептуально важная сцена бала. Ведь как, напомню, даже фон Мек не сразу поняла. Ведь у Пушкина, что он увидел, что Онегин танцует с его девушкой, да. Все, скачет, пистолетов пара и пули, больше ничего, вдруг разрешит судьбу его. И дальше, учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Что происходит в опере? Все визуализируется. То есть Ленский, потрясенный происшедшим, то есть Онегин, для Онегина обычная светская игра, для Ольги, ну, тоже так, ну, просто интересно. Да она не собиралась изменять. А Ленский, у которого нет вот этой вот брони, у которой есть у Онегина, защищенного уже петербургской школой, Ленский смертельно уязвим, как истинный поэт. И он сперва пытается достучаться до Ольги, она не понимает масштаба катастрофы. Она опять танцует, все, и дальше все визуализируется. Они начинают разговаривать. Онегин тоже не понимает, на что ты обиделся? Да вот, говорит, ты замечательный товарищ, в чем проблема? Ты там то другое, там танцевал, Онегин, да ты с ума сошел. А, ты еще меня называешь, вы больше мне не друг. Я презираю вас. Онегин, уже все собираются. То есть светский этикет летит к черту. Это самое, фон Мек писал Чайковскому, ну что это, говорит, они, говорит, как простолюдины сцепились. А Пушкин говорит, а тут такая ситуация, Чайковский пишет, да, что светский этикет уже не играет никакой роли. Тут трагедия.
То есть он сконцентрировал, в отличие от Пушкина, суть явления.
Да, и визуализировал его. Да, и причем Онегин сперва пытается, ну ты не прав, ну ты кончай его еще. Да слушай, ну это глупо. Это только заводит. Все, господин Онегин не хочет объясниться, я прошу его принять мой вызов. Все, и вот это гениальное трио, когда эта мать говорит, умоляю, в нашем доме. Он говорит, в вашем доме прошли мои золотые дни, в вашем доме я узнал первую любовь, а сейчас я узнал, что жизнь не роман, что дружба – звук пустой. Почти по Пушкиной, крой изменец молодых и круг товарищей, да, презренных. Ольгу он вообще оскорбляет, что, может быть, может, да дева красой, как ангел Милан, но душой точно демон коварна и зла. Ну, преувеличивает, конечно, она не коварна и зла, она просто легкомысленна. А Онегин в этот момент озвучивает то, что у Пушкина. Наедине с собой я недоволен. Я слишком над ним пошутил. Онегин все начинает понимать. Но дальше, когда начинает уже все выхлестнулось, он говорит, ну ладно, говорит, хорошо, вы просите к услугам вашим я, вы безумный, вам урок послужит исправлением. Хорошо, пускай я безумец, но вы бесчестный соблазнитель. Да замолчите, иначе я убью вас. Все! Тут уже все слетело, они уже готовы сцепиться друг с другом. Этикет никакой. Масштаб трагедии, взлетающий до небес, все покровы лопаются, высвечивается все самое вот из сцены дуэли, где вот эта ария, над которой Чайковский, то есть Пушкин над этим текстом посмеялся, а здесь она приобретает совершенно другой смысл. И потом этот гениальный канон «Враги, враги, давно ли друг от друга?» А пушкинское все. И дуэль, все, да. Трагическая кульминация.
Да, но все это, да, еще обрамлено самым главным музыкальным рядом.
Ну, а о чем вы говорите?
Колоссальными ариями, так здесь дуэтами.
Так вот, я почему и говорю, это... что когда прошли споры о первоисточнике и трактовках, а они, ну, где-то вот месяца 3-4 там было вот так вот, круги по воде, а потом пришло понимание, что родился шедевр планетарного масштаба. Да, и самое главное, другая Татьяна. Вот, кстати, ведь интересный факт. Опять-таки вернемся. У Пушкина Татьяна, называем вещи своими именами, на старте провинциальная дурочка.
Да.
Которая начиталась Ричардсона и пишет сплошную цитату. «Кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель, да, но главное, я твоя». Да. Все, готовенькое.
Вот, сказать, еще не понимая, еще
да,
не еще не.
Да, да, так дело в том, что если бы Онегин был чуть менее порядочен, он бы ее поматросил и бросил.
Да.
И была бы не Евгений Онегин, а бедная Лиза, потому да. что дальше ее бы, либо она пошла бы и утопилась в пруду,
но,
как героиня Карамзина.
Менее, Пушкин вложил в Онегина, естественно, так сказать, ум и разум.
Да, вот, ну просто, но прежде всего благородство.
Благородство,
да. Конечно. И Татьяна не может это не признать. Ей смертельно больно, но она не может не признать, что он поступил благородно, потому что она-то была готова все уже, любой шаг совершить. Если он бы сказал, и пошли в сток, она бы пошла в сток, понимаете? Да. Вот, он этого не сделал. Хотя имел, и бог спокойно, и более того, и дальше его бы не интересовало, но выдали бы ее замуж опять за того же самого важного генерала, но уже с разбитым сердцем, хотя у нее и так разбитое сердце. Так вот, я вам скажу поразительный факт. Если говорить о музыкальной характеристике Татьяны, это тургеневская девушка. То есть глубина ее чувства, она сразу задана музыкой. Я уже не говорю о том, что я вам сейчас скажу такую неожиданную мысль. Евгений Онегин Чайковского – это музыкальный фрейдизм.
Uh-huh.
Вот как зарождение любовного чувства у юной девушки в музыке показано, это вообще второго такого произведения я, наверное, не знаю. Это и вступление к опере симфонической, и особенно симфонический антракт перед вторым действием. Вот, и вот это второе, не второе действие, вторая картина, сцена письма Татьяны.
Да, да.
Вот как вот эта мелодия все время, как идификс, крутится. Та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра. То есть она ни о чем другом думать не может. Она о чем-то разговаривает, няня ей что-то рассказывает, у нее...
То есть вот эта музыкальная зацикленность.
Зацикленность, которая потом взрывается, ах, няня, я страдаю. И вот это супер изумительная сцена письма. Интересный факт, что у всех персонажей есть арии. У Онегина есть ария, у Ленского две арии, там даже у Гремина ария. У Татьяны арии нет, у Татьяны есть вот эта сцена письма.
Письмо.
Это, вот знаете, применительно к творчеству Льва Толстого, который был современником, диалектика души. Вот было, мы когда до Толстого доберемся, мы еще неоднократно вспомним вот это определение критики. Так вот, Ларош это первый ощутил. Он говорил, что самое высшее достижение оперы – это сцена письма Татьяны. Потому что это не традиционная оперная ария, а это вот поток сознания этой вот девушки, выраженной через невероятное совершенство музыкального развития, музыкальных форм. И вот теперь дальше принципиально важный финал оперы. Дело в том, что у Пушкина Татьяна вызывает Онегина, читает ему монолог. В самом конце, правда, говорит, что я все еще вас люблю, но сама себе наступает на горло собственной песни, и все. И Онегин точно громом поражен. Что происходит у Чайковского? Помимо того, что это специфика оперного жанра, но это еще и концепция. Они встречаются. Это не монолог, а диалог. Причем, что говорит Онегин? В уста Онегина вложено его собственное письмо. Вот Чайковский не стал писать письмо Онегина так, как письмо Татьяны.
Да.
Он это все вынес в финальный монолог. То есть он все ей это проговаривает в лицо. И она борется с собой, я плачу, счастье было так возможно, потом опять, ну оставьте меня, все, я вас люблю. все, нет, прошлого не воротишь, он, не гони меня. До последней минуты мы не знаем, чем это разрешится.
Интрига.
И в конце это вот ее навек прощай, все, это она сама себя рвет живьем, понимаете? И Онегин позор, тоска, у жалкий жребий мой. Это уже, это даже не Шиловский, это, скорее всего, сам Чайковский. Кстати, интересный факт, что если верить Таланкину, но это надо проверять, конечно, что у Чайковского был искус написать хэппи-энд, что они все-таки будут вместе. Но потом он сказал, нет, это ложь, хэппи-энда быть не может. Да, и отсюда драматизм. То есть, я еще раз говорю, когда споры улеглись, стало ясно. И очень показательно, что больше споров не будет. Все последующие сочинения Чайковского вообще таких споров не вызовут.
Да. И, дальше... на сегодняшний момент Евгений Онегин – это одна из популярнейших сценических постановок.
Хотя безумно трудное ли воплощение. Потому что есть две крайности. Или сохранять ретро, которое иногда надоедает, или вносить какие-то современные изменения, которые смотрятся как пришивание рукава к одному месту. У нас в оперном театре Онегин приезжал на мотоцикле, к примеру. Но не получается. Не получается. Вообще, это самая трудная опера для того, что... Вообще, для того, чтобы ее решить в современном ключе, надо быть Римасом Туменосом. Вот у него получилось, применительно к спектаклю. Вот теперь дальше идет совсем интересный момент. Трио опер Чайковского, написанных на исторические сюжеты. Да. «Орлеанская дева», «Мазепа» и «Чародейка».
Да.
Значит, давайте осмыслим. «Орлеанская дева» на сюжет Шиллера, известного...
Пажани д'Арк.
Да. Но любимая героиня детства Чайковского и его музыкальное приношение Франции. Вообще, Франции он дважды сделал музыкальное приложение. Это же «Орлеанская дева» и потом «Спящая красавица». Uh-huh. «Спящая красавица» — это гимн Франции практически во всем. Да, «Мазепа» по Полтаве Пушкина и «Чародейка» по гораздо менее известной драме драматурга Шпажинского. Да. Кстати, Шпажинский же был и либретистом. Uh-huh. «Орлеанская дева» Чайковский сам был либретистом, вообще никого даже не позвал. А Мазепу ему вместе с ним либретто делал сейчас малоизвестный, но очень профессиональный драматург и публицист Виктор Петрович Буренин. Ага. Кстати, в отличие от Шиловского, профессионал.
Ну и в чем своеобразие вот этих исторических?
Вот, да, вот сейчас я вам скажу. Опять-таки перфекционизм Чайковского оказал дурную услугу этим операм. Дело в том, что Чайковский, написав все эти три оперы, у него была какая матрица? Сперва он говорил, я написал самое лучшее, что у меня было. Через три месяца, нет, все не то. Ну, Чайковский в своем коронном репертуаре. В результате они заваливаются. Ну, вот я могу сказать, я «Чародейку» видел один раз в жизни на сцене Пермского оперного театра. Причем видел лет так 40 назад. Ну и была еще постановка на какая-то по телевидению там из Москвы. Орлеанскую деву я тоже видел в Перми. Ну и Мазепу я видел несколько раз. Мазепа чаще ставится.
Чаще, да.
Да, но тоже не намного. Пушкин, да, да, не намного. Вот, ну, в интернете есть. В интернете, если покопаться, эти постановки есть.
Мазепа, по-моему, даже у нас тоже шел как-то.
Шел, да, безобразная постановка, да, перенесение в эпоху гражданской войны. Там получалось, что Мазепа – это Деникин, а Кочубей – это Петлюра, там что-то в этом духе. Значит, опять-таки интересный факт. Могучая кучка возликовала, особенно Стасов, что наконец-то историческая тематика. Когда Чуковский писал Мазепу, он прямо в слюнки текли, давайте выведем Петра Первого, Карла XII, там облом. Чуковский все три раза написал лирико-психологическую драму, но на специфическом материале. Причем все три раза написал шедеврально. Я обращаю внимание, что вот эти три оперы сохраняют некое такой вот как бы оттенок интермеццо в его творчестве. Что как бы
то
вот...
есть даже «Орлеанская дева» — это не трагедия в том...
Трагедия.
Трагедия?
Так они все три трагедии. Все три они трагедии. Все три трагедии. Причем все три трагедии, но шекспировского, нет, масштаба.
Вы говорите, не просто, да, не просто это, не просто драма.
Да, но по основе конфликта.
А.
Ведь смотрите, давайте пойдем с конца. «Чародейка». Mm. Ну, что там действие? Русский 15 век, Нижний Новгород. И судьба одной женщины, которая держит корчму в Нижнем Новгороде, которая ведет, как бы мы сейчас сказали, свободный образ жизни, такая своего рода гетера русского 15 века, за которой ходит шлейф, что она чародейка. Вот. В нее влюбляется сразу два человека, отец и сын. Воевода князь Никита и его сын Андрей. А воевода, естественно, женат, жена узнает, и у нее тоже свои эмоции. Причем у жены эмоции простейшие — убить эту стерву,
да, да,
вообще элементарно. Кстати, сын тоже приходит, мстя за мать, убить Настасью, а в результате оказывается в ее объятиях. Вот, и у них высоковольтный роман. Ну, плюс там еще дьяк Мамыров, которого он все время пытался, знаете, с позиции сохранения высокой нравственности там ее, а Анастасия, пользуясь расположением князя, его там, в общем, опустила ниже плинтуса. И он, естественно, ей мстит. И финал очень... Это все, что эта самая княгиня идет к сельскому колдуну Кудьме, достает яд, подсыпает, и в самый момент, когда у них хэппи-энд в одном хаде, сбежать, все, ей плохо, она умирает. А отец прибегает, где кума, и когда сын начинает ему что-то говорить обличительное, тот убивает сына, вот потому что у него уже все, красные глаза. Когда он понимает, что сделал, он сходит с ума и умирает. То есть все это не просто шекспировская трагедия, это трагедия раннего Шекспира, спектакль ужаса.
Да, да.
Что-то вроде Тита Андроника, знаете, да, открывается, да, занавес, да, уже 20 трупов.
Такая мясорубка.
Вот, да, мясорубка. И фон Мех первоначально говорит, ну что это гулящая баба какая-то. А Чуковский писал, да это, говорит, гулящая баба святая. У нее такая высота чувств, которая у всех этих, всех остальных, все перед ней пасуют в этом плане. То есть опера потрясающая. Я уже не говорю о том, что там две знаменитые арии, «Где же ты, мой желанный», и «Глянуть с Нижнего».
Ну что ж, на сегодня мы завершаем, но о продолжении нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске нашей программы. Мы продолжим говорить об операх Петра Ильича Чайковского.
Разговоры об искусстве.